Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі аўторка 20 ліпеня.
Санкцыі, візіт Ціхановскай і дапамога ад Москвы. Абмяркоўваем з Мікалаем Халезіным.
Сейчас целый ряд руководителей страны меняет свои графики, чтобы сделать все возможное для того, чтобы этот визит был максимально эффективным.
Тиск на СМИ. Затрымание и новый метод сопротивления заходним санкциям. Дайджест апошніх новин.
Фантомные радости Андрея Ходановича. У чым яны?
70 текстов перакладзеныя адным творцам, адным перастваральнікам, выбітным перакладчыкам Адамам Паморскім. Але разам з тым гэта і беларуская кніга, бо злева друкуюцца арыгіналы.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Одночасово со Светланой Тихановской у США с працовным визитом находятся представники Creative Politics Hub и iSense Миколай Халезин и Владимир Кобец. Так само, як и Тихановская, яны сустракаются с американскими политиками, журналистами и лидерами меркаванняў.
Як у США ставится до ситуации в Беларуси и что кажуть про санкции относно Беларуси? На який эффект от визиту Тихановской варто различивать? Чаму актывізаваліся апаненты Лукашэнкі з лагера прыхільнікаў рускага свету? Пра гэта ды шмат што іншае гаворым з арт-дырэктарам беларускага свабоднага тэатра, праграмным дырэктарам Creative Politics Hub Мікалаем Халезіным.
Візіт в США – это совершенно особая история, и он требует совершенно другого подхода. Он требует подхода максимально приближенного к официальному визиту главы государства. Он таковым не является, он не может таким являться сейчас по статусу, но он получается уже таким по подходам к работе. Дело в том, что США – это стратегический партнер, который требует особого внимания, поскольку имеет сам особое влияние на ситуацию. И поэтому мы разделились на две группы. Это одна группа, это группа экспертов, аналитиков, в которую входят специалисты из iSense и Creative Politics Hub. И у нас очень давние связи со многими-многими структурами и людьми в Соединенных Штатах. И второй непосредственно офис Светланы Тихановской, группа, которая непосредственно должна представлять Беларусь. И вот впервые получилось так, что экспертная группа поехала, как это делается на всех больших визитах, поехала заранее готовить почву, передавать документы, разъяснять какие-то позиции, проговаривать какие-то очень важные вещи, касающиеся самых разных аспектов. Таким образом готовится, то есть тогда получается тот момент, что когда прилетает основная группа переговорная, то есть непосредственно офис Светланы, все непосредственные участники процесса переговорного, они уже готовы, они с документами, они знают всю подоплеку, они знают всю готовую, получили всю полную информацию, и это гораздо легче таким образом доносить свою позицию, гораздо меньше тратится времени на все. И местами эти группы едут параллельно, то есть мы сначала прилетели в Нью-Йорк, провели там ряд встреч, потом перелетели в Вашингтон, к нам присоединилась часть iSense, мы вместе начали проводить встречи, сейчас прилетел штаб Светланы Тихановской, начался официальный визит. Мы поучаствуем в одном из самых важных мероприятий этого визита и переместимся в Лос-Анджелес, куда позже приедут представители офиса.
Еще, Миколай, коли вот брать ситуацию ранее, ну, скажем, там еще там 2 года тому, там, может быть, 5 годов тому, было зусім іншае стаўленне у США да праблем, якія ёсць у Беларусі, у дэмакратычнай супольнасці Беларусі. І калі нават адбываліся там пэўныя сустрэчы, то гэта было так. Ну, ладна, ладно, уже пойдем на, там, вам на сустрэч, проведем некую сустрэчу. Зараз ставление, ситуация изменилась?
Конечно, это совсем разные истории, совсем разные. Там тоже были, тоже и в то время были разные подходы, потому что если говорить о 2011 году, то на самом деле тогда только Штаты нам и помогли освободить политзаключенных, введя очень жесткие санкции. И Лукашенко сразу пошел на попятную в освобождении политзаключенных. Но это же не касалось каких-то официальных визитов или визитов каких-то официальных лиц, кое сейчас де-факто является Светлана. И поэтому, конечно, это совсем другой разговор, это совсем другой уровень передачи информации, обмена информацией. Это совсем другой подход к даже к графику встреч. То есть сейчас целый ряд руководителей страны меняет свои графики, чтобы сделать все возможное для того, чтобы этот визит был максимально эффективным. И сегодня, например, пройдет встреча с Тони Блинкеном, чему мы несказанно рады. Это глава Госдепартамента. Этой встречи в сегодняшнем графике не было, но график поменялся тоже оперативно после того, как Госдепартамент ознакомился с целым рядом там, информации, как бы вник в какие-то нюансы, которые там, они не были до конца в курсе. И все, поменялся график. И Тони Блинкен встречается со Светланой. Это, на мой взгляд, ключевая встреча этого визита, но еще одной ключевой будет вот мероприятие в среду.
До речи, вот это, ну, такая нечеканная, скажем так, змена графику держсекретаря. Как добро отзначил Харитонов Серж, что вот еще вчера у его графику этой встречи со Светланой не было, а сегодня з'явилось. Ну, первое питание, дякуючи чьим намаганням з'явилось, и другое, вот дякуючи намаганням этих людей, у графіку Джо Байдена, може, так само зміни відбудуться?
Значить, по поводу Тоні Блінкена, да, это, конечно же, влияние самых разных людей, но я бы не хотел сводить это к каким-то фамилиям, потому что вот нужно четко понять, никто не в состоянии в одиночку или несколько человек повлиять на ситуацию так, чтобы глава Госдепартамента изменил свой график и встречался с лидером, который не имеет до конца юридических полномочий. Да? Это все-таки разговор о проявлении политической воли. И к этому могут подтолкнуть только первое, достаточный объем информации, который освоен Госдепартаментом, и влиятельные люди в США из числа партнеров Беларуси на протяжении многих лет. То есть эти люди в состоянии... Причем мне, что мне больше всего нравится, что это bipartisan ситуация. То есть это когда повлиять могут представители обеих партий. То есть это не факт, что это будут только демократы, потому что целый ряд людей из республиканской партии имеют влияние на кабинет. Ну, это влиятельные фигуры в Америке, поэтому они тоже могут помогать. И на самом деле по Беларуси как бы отношение двух партий практически одинаковое к ситуации. То есть не практически, а полностью одинаковое. То есть оно идентично, и именно поэтому... Вот все последние документы, принятые в Конгрессе по Беларуси, они были как бы bipartisan, да, то есть по двухпартийной системе, не приоритет одной из партий. Что касается встречи с Джо Байденом, я не могу и не уполномочен как бы говорить какие-то, давать какую-то информацию, поэтому я могу высказать только свое мнение. Ситуация меняется, на ситуацию влияют все. Встреча такая может быть. Конечно же, это непростой вопрос, очень непростой, потому что, учитывая, что статус, как бы нету официального статуса у Светланы, но при этом американское руководство понимает, что это все-таки лидер страны на сегодняшний день. Поэтому просто наберитесь терпения. Но еще хочу одну вещь заметить. Все-таки встреча с президентом – это скорее некая представительская ритуальная история. Для меня, например, как человек, которому там, прежде всего волнует результат и профессиональный подход, для меня важнее всего это те процессы, которые идут сейчас в Госдепартаменте, Белом доме, Конгрессе США, Сенате и в диаспоре в том числе, кстати. Поэтому вот эти процессы, они гораздо важнее. Они, потому что они имеют отношение не к ритуальным как бы процедурам, а к совершенно прагматичным, конкретным процедурам, с одной стороны, давления на режим, а с другой стороны, помощи белорусскому народу.
Ну так, я с вами згодны, что это, конечно, выглядала бы, картинка была бы чудовная, коли бы вот это была, отбылась встреча. Але для вырашения практичных пытаний, накольки она все ж таки важная и необходная? Я так разумею из вашего отказа, что не зусим, але, может быть, навод действие и зашкодило бы?
Нет, наверное, нет. Это бы было полезно для внутреннего состояния белорусов внутри Беларуси. Это очень важно. Такие вещи ритуальные, они очень важны. Они подчеркивают значимость истории. Но и в то же время значимость истории сейчас никто не умаляет. И истории белорусов в протесте, и истории самой Светланы, и истории вообще всего, что происходит. Все понимают, что это исторический процесс очень важно. Это бы, наверное, это бы не помешало, безусловно, это помогает очень часто, особенно если говорить о давлении на решение ЕС, то это, безусловно, полезная встреча. Если говорить о ситуации внутри США, она значения особого не имеет, поскольку здесь и так все структуры основные, которые задействованы, они включены. И это касается даже не только структур государственного управления США, но и международных структур, которые базируются здесь. Вот я сейчас вынужден заниматься там вопросами, связанными с Международным валютным фондом, и это заслуживает отдельного разговора, и мы, наверное, с тобой встретимся и поговорим на эту тему, потому что это ситуация, при которой нам нужно всем повлиять на процесс, когда МВФ может просто автоматически выделить почти миллиард долларов Беларуси, и при этом МВФ не может и не хотел бы этого делать, но процедура такова, что это делится между всеми странами мира, поэтому вот это сейчас будет одна из таких тоже очень важных повесток, как повлиять на МВФ, чтобы эти деньги, пусть и были отпущены Беларуси, но заморожены на данный момент и не переданы белорусским властям.
Ну, покольки так склалося, что у нас не дённый, а вечеровый эфир, тут у нас не так шмат обмежевання у подчасе, докладней их нема, тому мы можем скорыстаться этой махчимостью. И зараз узнять это пытание про Международный валютный фонд, ти просто не приспел час его зараз узнимать?
Нет, уже успел, уже пришел.
Да-да, давай.
Значит, ситуация такова. У Международного валютного фонда есть ресурс. Это он исчисляется приблизительно порядка там 600 с лишним миллиардов долларов, который МВФ принял решение выделить всем странам мира, которые входят в структуру МВФ. То есть я сразу подчеркну, что там нет Северной Кореи, нет Кубы, то есть это все-таки страны, которые не входят в МВФ, и они к этому не имеют отношения. Но МВФ принял решение выделить в виде кредитов с абсолютно таким, с низкой ставкой кредита, выделить эти деньги для всех стран, кто пожелает это получить. И для Беларуси ее доля составила 0,14%. Это мизерная, конечно, доля в мире, но суммарно это деньги, которые исчисляются 900, я не помню точные цифры, что-то около 930 миллионов долларов. И суть в том, что сама процедура вот этого получения этих денег, она очень простая. Государство получает купон некий, который она может обменять в любое время. То есть этот купон для начала не востребованный. Этот купон можно обменять в МВФ, у МВФ либо на валюту, либо на золото, либо на любое собственное средство платежей. И, повторю, доля там приблизительно 950 миллионов долларов. И МВФ не может их не дать. Но есть всегда «но», то есть которым мы можем воспользоваться. Это лазейка, которая может сработать. Да. Наша задача, чтобы эти деньги, пусть даже выдадут этот купон правительству белорусскому нынешнему, но наша задача остановить процесс, по которому они могли бы востребовать по этому купону деньги. То есть мы должны объяснять международным структурам, я говорю сейчас не только об экспертах или о штабе Светланы Тихановской, или о НАУ, я говорю сейчас о тех людях, которые находятся в диаспорах и которые в состоянии на это повлиять. Если повлиять на свое правительство, правительство вашей страны, где вы проживаете, может написать ноту в МВФ о том, что это расходование средств, поскольку эти страны являются членами МВФ, имеют там право голоса. И каждый имеет право голоса пропорционально. Самое большое, естественно, в США. И тогда эти страны могут обратиться и попросить заморозить эти деньги. То есть оставить их за государством, но заморозить ввиду непонятной политической ситуации, когда де-факто Лукашенко у власти, но де-юре он нелегитимный правитель. И получается, что не хотелось бы, чтобы выделялись деньги нелегитимному правителю, который, по сути, является самозванцем. Вот на это нам нужно сподобить все государства, которые бы нашими коллективными усилиями, которые бы обратились в МВФ со всем своим весом, чтобы этот процесс относительно Беларуси притормозился. Безусловно, мы будем это делать по своим каналам. Безусловно, офис Светланы Тихановской и НАУ будет делать это и делать по своим каналам. Но хотелось бы, чтобы здесь давление диаспоры стало тоже достаточно сильным, поскольку это подвигает местные власти к тому, чтобы принять решение о отправке такой ноты в МВФ.
Цалком размову с Миколаем Халезиным можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.pl. Не забывайтеся про VPN и у наших социальных сетках.
На Euroradio новини спорту. Форвард Бате Максим Скавиш стаў гульцом салігорскага шахтёра. У гэтым сезоне ў 15 матчах ён забіў 9 галоў. Гэта ўжо другі сыход Скавиша з Бате. Раней ён развітаўся з камандай 10 гадоў таму, але вярнуўся ў 2018-м і быў адным з найлепшых яе бамбардзіраў. Шахтёр стаў апошнім удзельнікам 1/8 фіналу футбольнага кубка Беларусі. Прабіўся туды пасля гасцявой перамогі над Уздой 3-0. Наступны сапернік – Гомель. Футбольны клуб Віцебска платіць адпраўку ў Нігерыю цела загінулага футбаліста 20-гадовага Кельвіна Адэнігба. У пачатку чэрвеня ён патануў у возеры. У сям'і футбаліста не было грошай, патрэбных для рэпатрыяцыі цела на радзіму. У выніку іх знайшоў беларускі клуб. На стадыёне ў Віцебску прайшло развітанне з Адэнігба. Александра Сасновіч з перамогі стартавала на тэнісным турніру ў польскай Гдыні. 87-я ракетка свету абыграла не без цяжкасцю польку Вераніку Базак, якая займае ў сусветным рэйтынгу 1199-е месца 3-6, 6-1, 6-2. Наступная саперніца – украінка Кацярына Казлова. Адразу 6 відаў спорту атрымалі алімпійскі статус ад міжнароднага алімпійскага камітэта. Сярод іх міжнароднай федэрацыі самба, муай-тай і кікбоксінга, у якіх беларускія спартсмены рэгулярна заваёўваюць медалі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Силовики протягивают цікавиться лидером руху за свободу Юрием Губаревичем. Раніцай быў ператрус па адрасе, дзе я прапісаны. Пяцёра невядомых звезлі з сабой Стасю Губарэвіч, паведаміў у Фейсбуку палітык. Стася, яго былая жонка.
У Мінску затрымалі сям'ю гісторыкаў Андруся і Тацяну Мастыкаў. 19 ліпеня ў іх адбыўся ператрус, які ладзілі супрацоўнікі КДБ. Па якой справе адбываўся ператрус, невядома. Адваката ў кватэру ў гэты час не пусцілі.
Паводле апошняй інфармацыі, Тацяна цяпер знаходзіцца ў цэнтральным апараце КДБ. Яе статус невядомы. Дзе знаходзіцца Андрусь Мастыка, пакуль невядома. Тацяна Мастыка раней узначальвала грамадскае аб'яднанне гісторыка. Таксама стала вядома, што 20 ліпеня быў затрыманы музыка Максім Субач, удзельнік гурта «Дон Кіхот».
Рахунак Беларускай асацыяцыі журналістаў замарожаны з 14 ліпеня па рашэнні цэнтральнага апарата следчага камітэта. Прычым замарожаныя не толькі плацяжы. 14 ліпеня ў офісе журналісцкай арганізацыі адбыўся ператрус пры адсутнасці прадстаўнікоў БАШ. Сілавікі выламалі дзверы, а пасля ператрусу апячаталі офіс. Прадстаўнікі БАШ не маюць доступу да пячаткі і статусных дакументаў арганізацыі.
А рэдакцыя выдання «Медыя Палесе» 16 ліпеня нечакана даведалася, што супраць іх адбудзецца працэс у Лунінецкім судзе. Пра гэта гаварылася ў лісце, які прыйшоў на рэдакцыйную электронную пошту. Разыначка сітуацыі ў тым, што суд павінен быў пачацца праз 1:10 пасля дастаўкі ліста. Ліст прыйшоў у 13:19, а суд быў прызначаны на 14:30.
За вылучаную гадзіну ніхто з прадстаўнікоў рэдакцыі ў суд з'явіцца не паспеў. Ці адбыўся працэс і ці было вынесена нейкае рашэнне, у рэдакцыі не ведаюць. Раней у рэдакцыі «Медіа Палесія» і дома ў супрацоўнікаў адбыліся ператрусы, падчас якіх была канфіскавана ўся тэхніка.
У той жа час гомельская мэрыя вырашыла ліквідаваць юрыдычную асобу, якой належыць сайт «Сільныя новасці». Пра гэта паведаміў стваральнік праекту Пётр Кузнецоў. А ў Оршы зачыняецца цудоўная крама, дзе прадаваліся сувеніры з нацыянальнай сімволікай. Спярша ўладальніку далі месяц на распродаж, і цудоўная крама абвесціла вялікія зніжкі, каб да 16 жніўня распрадаць тавар. Але 20 ліпеня ўладальнік крамы Ігар Казмярчык напісаў у Фейсбуку, што Міністэрства па падатках і зборах сваёй пастановай закрывае краму неадкладна.
І навіна з паралельнага сусвету. Александр Лукашэнка ў аўторак сабраў у сябе ў рэзідэнцыі дыпламатаў, якія працуюць у дыпмісіях Беларусі за мяжой. Падчас якой запатрабаваў, каб дыпламаты ставілі заходнікаў на месца, ды расказвалі ў краінах знаходжання пра вайну, пра генацыд беларускага народа, пра польскую акупацыю ў міжваенны перыяд. Цытата. «Мы павінны і на гэтым полі, як на вуліцы ў жніўні-верасні, паставіць усіх на места. Хто скоса глядзіць на нашу краіну і бярэцца за эканамічную зброю», – сказаў ён дыпламатам. Пры гэтым папярэдзіў, што тых, хто рызыкне сысці з сістэмы, чакаюць сур'ёзныя абмежаванні.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Памёр народны артыст Беларусі, кампазітар Андрэй Мдзівані. Пра гэта піша СБ «Беларусь сегодня» са спасылкай на яго ўдаву, музыказнаўцу Татьяну Мдзівані. Сышоў выдатны кампазітар-сімфаніст, які пакінуў нязгасны след у беларускай музыцы. Інтэлігентны, далікатны, тонкі чалавек усёй душой падтрымліваў творчасць маладых беларускіх кампазітараў. Яго вылучала найшырэшая творчая амплітуда. Ён многае ведаў, многае мог падказаць, сказала старшыня Беларускага саюза кампазітараў Алена Трашкевіч. Мдзівані аўтар вядомага балета «Рагнеда», балета «Данка», оперы «Маленькі прынц», а таксама мюзіклаў, сімфоній, вакальна-інструментальных твораў, у тым ліку на словы Янкі Купалы, тёткі Якуба Коласа, Максіма Танка. Акцёр Том Хідлстон трапіў у топ-10 чартаў «Білборд» з песні серыяла «Локі» ў яго выкананні. Як паведамляе «Білборд», кампазіцыя «Very Full» дэбютавала на 10-м месцы чарта «World Digital Song Sales». Пасля выхаду на Disney Plus фінальнага эпізоду серыяла 8 ліпеня яна была запампаваная больш за 500 разоў. Песня працягласцю 1.5 хвіліны прагучала ў 3-й серыі. У кантэксце серыяла «Локі» выконвае яе на асгардзіанскам, роднай мове выдуманай планеты Асгард, дзе ён нарадзіўся, аднак мова, якая выкарыстоўваецца для абазначэння асгардзіанцаў у тэлешоў нарвежская, што цалкам лагічна, калі ўспомніць, што першапачаткова Локі персанаж скандынаўскага эпасу. 17 ліпеня жури Каннскага фестивалю, старшиняю якого у гэтым годзе прызначаны рэжысёр Спайк Лі, аб'явіла лаўрэатаў. Залатую пальмавую галіну прысудзілі трылеру «Тытан» Джуліі Дзюкорна. Гран-пры ў праграме «Асаблівы погляд» атрымала расійская драма «Расціскаючы кулакі» Кіры Каваленка, вучаніцы Александра Сакурава. Пасля перамогі брытанскі стрымінгавы сервіс «Мабі» купіў правы на паказ фільма на тэрыторыі Паўночнай Амерыкі, Вялікабрытаніі, Ірландыі, Лацінскай Амерыкі і Індыі. Дыстрыб'ютар Wild Bunch International заключыў здзелкі аб паказах «Расціскаючы кулакі» ў Францыі, Бельгіі, Нідэрландах, Люксембургу, Грэцыі, Італіі, Ізраілі, Турцыі і шэрагу іншых краін. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
У Польшчы выйшла кніга паэзіі выдатнага беларускага паэта Андрэя Хадановіча «Фантомныя радасці». Кніга двухмоўная, па-беларуску і ў перакладзе на польскую мову. 70 тэкстаў, выбраная з 7 кніг, а таксама вялікая нізка новых вершаў 2020-21 гадоў, якія яшчэ не выходзілі асобнай кнігай у Беларусі.
Чым адметная для аўтара гэтая кніга? Як на беларускую літаратуру паўплывалі падзеі апошняга года? Пра гэта да шмат што іншае гаворым з паэтам Андрэем Хадановічам.
Гэтая кніга, па-першае, яна замежная, да, для мяне перакладная. Гэта кніга польская, выйшла ў выдавецтве «Пагранічча». 70 тэкстаў перакладзеныя адным творцам, адным перастваральнікам, выбітным перакладчыкам Адамам Паморскім. Але разам з тым гэта і беларуская кніга, бо злева друкуюцца арыгіналы, справа пераклады, білінгва, радочак у радочак. Гэтая кніга цікавая як проста чытачам беларускім альбо польскім, так і тым, хто захоча параўнаць одно і другое, атрымаць нейкае аб'ёмнейшае уражанне ад паэзіі. Кніга для мяне доўгачаканая, бо 15 гадоў у мяне ў Польшчы кнігі не было, хоць шмат розныя выбітныя перакладчыкі па асобных вершаў перакладалі, але урэшце сабралася. Яна на тры чвэрці выбраная. Это значит, ну, найлепшие, как мне здаецца, книги из 7 моих попередних книг, але апошняя чвэрць гэта под 20 крышечку менш текстов, якія писаліся у апошні год. Писаліся, пачынаючы з лета, у жніўні, пісаліся на Новы год, ёсць, напрыклад, навагодняя паштоўка, якую паклала на музыку Аня Хітрык, а ёсць летні верш на беразе волі, які спяваў у сваёй пратэснай хэпінінгавай дзейнасці вольны хор. А ёсць тэксты зімовыя ўжо 2021 году, калі я ўпершыню пасля гарачай, скажам так, пратэснай восені на некалькі тыдняў трапіў у Польшчу, трапіў на літоўска-польска-беларускае памежжа у Краснагруду, дзе былі толькі маразы, вялікія сумёты, упершыню можна было ўзяць паузу і не бегаючы задумацца пра тое, што са мной і з усімі намі адбываецца, настальгаваць і перажываць за родных і сяброў з другога боку мяжы. І трэба сказаць, што плённы, раздражняльнікі такія негатыўныя, трывожныя, а механізмы некія плённыя ўключыліся, калі казаць пра напісанне тэкстаў.
Спадар Андрэй, а чаму, вот чым вот творчасць паэта беларускага Андрэя Хадановіча зацікавіла польскае выдавецтва? Вот чаму яны вырашылі, як да гэтага рашэння ішлі, і вот хто ініцыятарам быў, які бок выдання гэтай кнігі?
Ініціатором був польський бок, один з господарів цього видавництва, пограніччя, Кшиштоф Чижевський, знакомитий польський філософ, вандровник, інтелектуал, будувальник мостів поміж культурами, чоловік, який вельми открытый и уважливый до всего, что робится у соседей, почалося, видать, с того, что еще у осени у Бытгощи несколько выдавцов и польских перекладчиков досить на худкую руку, але отгукаючися на актуальные подеи, створили антологию белорусской литературы, поэзию и, поэзии и прозы. Вельми строкатый был склад, восьмера живых авторов, поэтов и перекладчиков, и фрагмент с «Дикого полявания короля Стаха» Владимира нашего Семеновича Короткевича. Вельми приемное для кожного из живых авторов суседство. И вот Кшиштоф Чижевский писал продмову, и пишучи это эссе, его затекавил, и он зачепился за мой верш на березе Воли, и он процитовал радочки оттуль про то, как кволы заплаканный раб перетворяется у героя свободного, люди у народ, а народ застанется людьми. Вот эта амбивалентность и двухбаковость, видать, его зачепилась. Шмат у нас про то, как человек перетворяется у нацию, да? Крышечку меньше у нас про то, что и народ каждый по особку, да, застается человеком. Я думаю, отсюль расте зерне за зацікавленостью. А потом я как раз у этой фундации пограничья был на стипендии у студене. Корысть от социальных сеток. Чижевский назирал, как ягонный сусед, фактично мы жили у 500 метрах заснеженных там те километры одно от одного, вывешивая разом со знакомыми краевидами новые тексты, и, может быть, он доспел до такой пропановы. В принципе, оформление книги не новое для польского читача. У фундации «Пограничу», в выдавецстве «Пограничу» уже несколько таких книжек, это «Серый инициал», выходили навод белорусские поэты до мяне. Это сборник Олеся Розанова и сборник Веры Бурлак нескольких годов тому. Але так само литовские поэты, англомовные поэты, это все билингва. Ну и в ресте зрозумело, что приемная для меня пропанова. Некольки факторов одразу супало. Например, юбилей Чеслава Милоша, автор важный для меня, как перекладчика, как организатора разных литературных процессов, и для Кшиштофа Чижевского, бо Милош проводил юнацтво у вакации у юнацтве на у Красногруде день. И я писал свои апошние тексты. С нагоды 110-годия Милоша у Кракове урочистый фестиваль, але и Чижевский сам организовывал. 30 червеня, у день народину нобелиста, литературные и поэтичные читания. Короче, книга, окромя того, что это просто факт, книга.
Нешта там оборвалася у спадара Андрэя. Давайте мы лепей, может быть, протягнем крыху. По-першее, я передам ось Виктория Малявка передае спадару Андрэю привітанне ад выпуска филфака БДУ 2015 года. А я, ведаеце, вот вельмі зацікавіўся абвівалентнасцю і двухбаковасцю. И попросил бы вас, может быть, почитать нам гэты верш, каб гэтай амбивалентностью проникнуться яшчэ глыбей.
Гаворка про текст «На березе воли», так?
Так, так.
Який зацікавіў польскага эсэіста. Цудоўна, з прыемнасцю. Адзінае, што я дадам, не кожны раз атрымліваецца пісаць на замову, звычайна гэта робіцца па нейкіх, рэагуеш на нейкія тонкія імпульсы, вельмі камерныя, вельмі інтымныя. А тут кампазітарка і удзельніца вольнага хору прапанавала напісаць тэкст, каб проста вынік трапіў у іх рэпертуар для іх пратэсных спеваў. Памятаю, што гэта рабілася ў суботу, 15 жніўня, напярэдадні першага такога паўмільённага марша. Абяцанне чагосьці такога і ў вершы гучыць прыемна, што так яно і адбылося наступнага дня. На беразе волі. Лета. На беразе волі. Да ранку немнога. Стужачка сонца. А потым яшчэ і яшчэ. Воля не ловіцца ў рукі разліку земнога. Хваля не ловіцца ў рэкі, бо сонцам цячэ. Хваля мацнее, і свет на вачах маладзее. Юны прачнуўся, і слёз не хавае стары. Сонца ўстае, і прыходзіць у горад надзея. Дзень надыходзіць, і страх пакідае двары. Упадае ў завулак, завулак у вуліцу, вуліца скверам, праспектам і плошчам. З сэрца расчуліцца. І ў немагчымую праўду паверыць усе. Сонца прыходзіць да ўсіх, не пакрыўдзіць ніводнага, і ператворыцца кожны, каго не вазьмі, кволы, заплаканы раб у героя свабодных. Людзі ў народ, а народ застанецца людзьмі. Памяць герояў святлом ахінаюць нябёсы, сонечнай стужкай, гарачаю сцежкай крыві. Скрадзены голас вяртаецца ў хор шматгалос. Лета на беразе волі. Бяры і плыві. 15 жніўня 2020.
Цалкам размову з Андрэем Хадановічам можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.пл. Яшчэ раз нагадваю пра VPN і ў нашых сацыяльных сетках. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.